Нормы, законы, принципы. Территория права. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик и в эфире программа «Территория права». И сегодня поговорим о законодательных изменениях по поводу управления жильем и порядка оплаты долга за квартиру при продаже недвижимости. И, если успеем, обсудим и другие вопросы, которые касаются обслуживания жилья. Сегодня наш гость, который поможет нам разобраться в сложных вопросах управления жильем, председатель правления жилищного кооператива «БАКа-2» Сергей Сидорко. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, можно задавать сегодня через наш сайт в графе «Написать в студию», сайт LR4. Ну и так, Сейм на днях во втором чтении одобрил поправки к закону о квартирной собственности, которые предусматривают принцип о том, что долг следует за квартиру. Это означает, что за долги по коммунальным платежам будет ответственен тот, кто приобретает квартиру. Сергей, ну вот мы уже неоднократно об этом говорили, да, что вот есть такие поправки, вот сейчас они как раз уже близятся и принятие их к завершению. Но вот почему потребовались вот эти вот изменения? Действительно ли это проблема, долги коммунальные, вот квартиры с долгами, годами накапливаются долги, и как это отражается, собственно, на всех жильцах дома?
Вы знаете, здесь есть две плоскости. Первая, в принципе, стоит вопрос, насколько правомерно и неправомерно нарушать законодательство. То есть законодательно определено, какие платежи, за какие услуги собственник квартиры не может реализовывать самостоятельно, то есть заключать самостоятельные договора. Это все, что связано с содержанием и обслуживанием общей части имущества. Собственно, это и есть долг. То есть это долг не какого-то собственника за квартиру свою лично, это долг его взносов на содержание общей части имущества. Поэтому в данном случае, если он не оплачивает, и это четко, вот этот раздел этих сумм, он определен законодательством. И там ты не можешь сам там решать, можешь ты платить или не можешь, и как-то выделиться. Поэтому я считаю, что это вопрос вполне справедливый. Это, собственно, задолженность конкретного лица за содержание этой части имущества. И если ты благоприобретатель этого имущества, то ты его получаешь в том виде и вместе с теми проблемами, либо решенными, либо нерешенными. И, соответственно, они должны быть оплачены. Все эти услуги. Поэтому там нету такого, что долг следует за квартирой. Точнее, я бы сказал так, чисто по закону получается так, что в момент приобретения имущества новый собственник должен поинтересоваться...
А есть ли долги?
Есть ли долги. То есть до сих пор законодательство отрегулировано так. Я продаю квартиру, новый собственник покупает, а потом это проблема управляющего, где и как искать старого
собственника. Да, кого взыскивать, да.
Там, что с ним делать. Угу. Поэтому это совершенно четко. Вопрос должен быть при отчуждении, должен быть решен. Дальше начинаются какие-то непонятные вещи. Почему только за год?
Ну вот да, здесь, кстати, в законе указано, что за последний год долги.
Я могу предположить, что предполагается, что управляющий интенсивно работает с должниками, и поэтому там больше накопиться не может. Но давайте говорить так, что в принципе сейчас существующее положение дел, кроме самой долговой нагрузки, которая создает проблемы, потому что, давайте возьмем такой простой пример. Дом из 4 квартир, и он нанял на работу дворника. Одна квартира не платит. Значит, что, дворник должен получать 3/4? Или кто-то откуда-то должен взять эти деньги? Поэтому и так во всем. Поэтому здесь вопрос заключается немножко в другом. Что на самом деле есть нагрузка от недостатка денег, это раз. Вторая. Есть нагрузка дополнительная на общность собственников квартиры. Она должна содержать юридическую службу, которая постоянно мониторит состояние платежей и, соответственно, предпринимает юридические действия. И плюс колоссальная, я считаю, нагрузка на госбюджет, потому что не знаю, сколько судей сидят и разбирают вопросы. Причем спора там нету. На сегодняшний день, если раньше, скажем, где-то до 2000 года было много споров, а правильно считали, неправильно считали, сейчас этих споров я практически не сталкиваюсь. То есть никто не может. Там стоит вопрос, платил, не платил.
Угу.
Ну так если поставить так, что долг следует, должен быть погашен в момент сделки,
да,
то в этом случае, я думаю, что очень сильно снизятся нагрузки. Потому что если долг небольшой, там 300-400 евро, ну, с этим можно как-то работать и с этим можно как-то планировать. Если долг начинает расти, то можно подавать в суд, а можно и не подавать в суд, может быть, потому что собственник, допустим, знает, что все равно это закончится плохо для него. Поэтому я считаю, что это давно назревшие изменения. Они направлены в первую очередь на защиту добропорядочных собственников квартир, чтобы защитить их интересы в том, чтобы они бесперебойно получали все необходимые услуги, в том числе и коммунальные, плюс к этому, чтобы своевременно в соответствии с планами производились ремонты.
А сами вот покупатели квартир как вот могут относиться к тому, что он покупает квартиру с долгом, там, не знаю, с отягощениями и прочими? Обычно как-то не очень, как-то, ну, скажем так, позитивно смотрят на такое жилье, хотя, по сути, решаемые проблемы-то.
Давайте возьмем простой бытовой пример. Покупка автомобиля, особенно подержанного. Да покупая, потенциальный покупатель прошерстит все доступные базы данных, он там извернется и пройдет, и это считается нормально. А при покупке квартиры я, видите ли, не должен. Ну, почему ты не должен? Ты делаешь крупную инвестицию. Тем более, просто запросить достаточно звонка или имейла в сторону управляющей компании, и вам сообщат, есть долги, нет. Там мы не будем разглашать размер, мы не будем разглашать персональные данные, но, в принципе, сообщить, что здесь есть или нет, это проблем не представляет. А дальше уже интересуйся. Во-вторых, это же ему ничего не стоит. У них есть конкретная сумма сделки, и стоимость этого долга просто вычитается из этой суммы.
Да, то есть просто меньше платит, да. Да, продавцу, покупателю.
И все, тут я не вижу каких-то особых проблем. Здесь больше вопрос политической воли и целесообразности. Но, в принципе, я еще раз повторю, этот закон, если он будет принят, он
упростит, да?
Не упростит, он в первую очередь защитит тех, кто платит. Потому что нету секрета, что если кто-то не платит, значит, и его неплатежи гасятся за счет тех средств, которые были предусмотрены на ремонт.
А, кстати, да, вот разве это возможно гасить долги за счет накоплений дома?
Вопрос не в том, что гасить, это чисто бухгалтерская вещь. Я оперативно могу деньги направлять, я не могу списать это накопление, но мне его ниоткуда будет взять потом, если я его сейчас истрачу. А в принципе, ведь что происходит, если человек вот таким образом скрылся от уплаты долга? Этот долг, особенно коммунальные платежи, этот долг обязан будет погасить копии, общность. Потому что по закону мы заключаем договора на поставку тепла, воды, вывоз мусора и так далее от имени общности. То есть не управляющий отвечает за эти долги. В конечном итоге за эти долги будут отвечать те, кто живет в этом доме.
Да.
В настоящий момент.
Так что... То есть вот если, допустим, должник скрылся, там с него никак не взыскать, он исчез, и в таком случае его долг висит, и тогда, конечно же, его нужно будет гасить, и дом должен...
Его по закону должны погасить оставшиеся. То есть либо долг следует за всей общностью, либо он следует за конкретным человеком, либо он... третьего варианта нет.
Да, ну понятно. В общем, достаточно, как вы говорите, позитивное решение. Если оно будет в ближайшее время принято, то это как бы защитит жителей честных, добропорядочных, кто платит за свое жилье. Ну и тем более мы знаем, что если, допустим, есть долги, дом могут просто элементарно не подключить к отоплению. Да?
И
да.
Были такие случаи, и будут.
Да, поэтому... Это как решение. Но, опять же, есть же те, кто не продает свою квартиру, а долг есть.
Ну, в этом случае есть юридическая процедура, и она достаточно хорошо отработана. Хотя я бы, наверное, рассмотрение вот этих вот исков бы, наверное, немножко по-другому, там это больше юристам вопрос, не слишком ли сложно у нас процедура. Это, там предмет спора-то о чем? Заплатил, не заплатил. Потому что если у клиента есть претензии по порядку, там, начисления или еще что-то, то он может, в свою очередь, себя защитить и выдвинуть против управляющей компании иск. Это тоже не возбраняется. Но, в принципе, вообще это должно быть достаточно элементарно.
Пока тянется иск, можно не платить.
Ну, видите, что значит «можно не платить»? Можно не платить.
Можно не платить.
Это ваше решение, платить, не платить. Чем оно закончится, последствия?
Да, действительно, это, конечно, тема.
Но сейчас законодательство позволяет при скрупулезной работе получить судебное решение где-то в течение, наверное, 9 месяцев с момента возникновения долга. То есть это достаточно быстро.
Быстро, да?
По сравнению с тем, что было раньше. Более того, там есть еще некоторые ограничения, которые тоже гарантируют возврат долга. Но, в принципе, я говорю, что все это ведет к упрощению и к значительному сокращению юридических издержек.
Но сейчас, насколько я знаю, управляющие компании практикуют передачу долга компаниям по взысканию. Это в первую очередь, да, до суда, наверное.
Я не знаю, мы этим не пользуемся.
Сразу в суд?
У нас просто-напросто обученный человек. Я говорю, что юридическая работа сейчас упрощена достаточно. По крайней мере, на первом этапе, на первоначальной стадии, если человек не сопротивляется, то там все очень просто. И для этого...
Разрешить проблему. Ясно. Хорошо, мы переходим к следующей теме. Значит, сейчас в парламенте комиссия по государственному управлению концептуально поддержала также поправки к закону о квартирной собственности, которые позволяют товариществу собственников жилья, как юридической персоне, брать кредит под реновацию дома.
Именно товариществу или копибе?
Товариществу собственников жилья.
Ну, на самом деле, я, насколько знаю, существующую практику и на сегодня товарищество может взять.
Общество, прошу прощения. Сообщество собственников.
Это
и есть копиба.
Копиба. Это значит... Дело в том, что вот эта общность или копиба по-латышски, это такое образование, которое постепенно приобретает черты субъектности все больше и больше. Оно начинает являться субъектом и объектом права.
В законе указано, что оно будет сопоставимо с юридическим лицом.
Ну, так или иначе, мы не избежим, что за каждым домом будет организовано юридическое лицо. Потому что оно должно быть... Ну, суть вопроса вот в том, что если начинаются какие-то потребности, особенно в кредитных средствах, а многие работы сейчас предполагают, что кредит нужен, потому что не успеешь набрать, допустим, та же популярная проблема замена стояков. Это в среднем на дом это где-то 1060-70 до 100 тысяч, в зависимости от размера дома. Ну, не наберешь ты эти деньги. Пока ты их будешь набирать, это все подорожает и так далее. Значит, надо идти на кредит. Чтобы взять кредит, нужно решение собрания собственников квартиры, уполномоченное лицо, которое будет обеспечивать право преемственности этого вот заемщика. Таким вот неизбежным, или, скажем, гарантированным лицом является общность. Но обычно сейчас идет так. Общность создает бедриму, и бедрима берет кредит.
И тогда это можно,
это
да.
Идет, это работает. Это все дома, которые реновированы, они были в Латвии сделаны именно по этой схеме. Поэтому, скорее всего, что-то будет в Эстонии, допустим, в связи с окончанием приватизационного процесса жилого фонда, было принудительно созданы товарищества, бедвибы, товарищества во всех домах, где они не были до этого созданы. И в этом проекте закона, насколько я понимаю, нечто аналогичное, как это будет называться, юридическая форма, это отдельный вопрос, но в принципе в каждом доме будет с государством создано юридическое лицо, и если собственники не реализовали свои законные права по созданию товарищества, то им будет в это юридическое лицо назначен управляющий в качестве единственного члена правления, тот управляющий, который сегодня ими управляет. Это такой процесс принудительный, но он давно уже назревший.
Но тогда не совсем понятно, зачем же тогда, скажем, вот это вот общество собственников квартир формировать в некое юридическое лицо, если есть товарищество, которое
нет,
может...
Нет, если есть, то это никто и не будет. А если нет...
тогда вот...
Потому что, ну, давайте говорить, это масло, да, в 96-м году, в 95-м, там даже раньше немножко, был принят закон о том, что если объект сдается на приватизацию жилой дом, то в течение полугода после принятия решения, только еще не приватизация, а принятие решения о том, что объект передается на приватизацию, собственники квартир должны были создать юридическое лицо. Либо решить вопрос об уполномоченном юридическом лице. Собственники квартиры, ну, значительной части домов в городе Риге, это проигнорировали полностью. И до сих пор игнорируют это требование закона. Ну, значит, им назначат. И это правильно. А почему, собственно говоря, самоуправление, допустим, рижское, на сегодня должно заниматься и обеспечивать управление домов там? Наверное, 2/3 жилого фонда находится под их управлением. Это не бизнес, это ничего.
Я понимаю так, что если будет вот эта общность жильцов приравнена к юридическому лицу, в таком случае управляющий уже, соответственно, сможет, так сказать, через эту общность брать кредит в банке. Таким образом, да?
Потому
что управляющий не сможет сам.
Управляющий сам никогда не берет кредиты в банке. Управляющий организует собственников квартиры на взятие кредита. Там есть определенная юридическая процедура. И ему это право так и не будет присвоено. Но как единственный член правления он сможет инициировать очень многие вопросы. А сейчас очень многие вопросы регулируются нормативами, что ты должен сделать ремонт. Есть заключение эксперта. Ремонт должен быть сделан. Дальше там вопрос, каким образом по деньгам решать вопрос. Но это должно быть. Здесь на самом деле нет ограничения прав собственников квартир, но давайте говорить откровенно, что те, кто сейчас, ну, условно говоря, находится под управлением РНП, не являются в полном смысле собственниками квартир, потому что они не выполнили определенные условия.
Это... касается снятия с баланса Рижской думы, вы об этом говорите?
Баланс, я не знаю, понимаете, баланс это уже сейчас на сегодняшний день не актуально. Вопрос стоит в том, что юридически Рижская дума, допустим, в 96-м году приняла, что дом по такому-то адресу передается собственникам квартир. То есть Рижская дума сделала свое первое действие, второе действие Рижская дума обеспечила полную юридическую... Ну, проработку этого вопроса распределила квартиры, собственников определила, выдала документы на собственность. А дальше собственники должны были на своем собрании принять решение, что процесс завершен, они получили права. И вот собственники этот этап не выполнили, поэтому здесь в данном случае вопрос не в балансе, а вопрос именно в завершении юридической процедуры и полном перенятии.
Но это должен быть какой-то акт заключения,
это какое-то собрание собственников, нет, да? Физически это решение собрания собственных квартир по определенной форме. Там
процедуре,
есть определенная форма, как они должны были сказать. И этот процесс не завершен. И чисто юридически мы тебе отдали, а ты не подтвердил, что ты принял. И вот он, вопрос висит в воздухе. Собственно говоря, он чисто юридический вопрос. Я говорю, что один... как при сделке купли-продажи. Я вам отдал свою машину, а вы со мной договор не подписали, но де-факто платите.
Ну, а какие от этого могут быть проблемы?
Ну, на самом деле, сегодня у нас фактически два пакета нормативных документов. Как управляется дом в случае, если он полностью завершил процесс приватизации, включая перенятие ответственности. И второе, это как управляются дома под РНП. Там другая совершенно законодательство. И это принудительное управление. Фактически это принудительный управляющий.
Угу. Да, и таким образом и РНП может сам, так сказать, выставлять цены по обслуживанию дома, то есть жители и сами принять не могут никакой решения.
Ну, жителям предлагается принять, но если они не принимают, а есть целый ряд вопросов, где РНП просто... И у него, как у управляющего, развязаны руки. Ну, вы знаете, здесь вообще есть одна глобальная проблема. Все законодательство направлено на что? На защиту демократических прав и свобод в области сохранения жилья. Или на сохранение жилья. Это два принципиальных вопроса. Потому что, если по регламенту сейчас мы подходим, одна катастрофа практически уже, можно считать, что наступила. Это состояние внутренних водяных коммуникаций. из канализации, это уже все мыслимые сроки эксплуатации вышли. То есть мы сидим все на мине.
На пороховой бочке, да.
И вторая проблема, которая сейчас становится очень острой, это состояние электропроводки. Потому что тоже...
И это тоже, да?
Это сроки эксплуатации уже превышены, и это алюминий, и он ведет себя уже на конце своего эксплуатационного срока непредсказуемо, и там тоже пороховая бочка такая. Еще причем, если вода просто зальет, и это будет ущерб, то если начнется проблемы с электропроводкой, то это будут пожары, и это уже жертвы.
Угу. Ну, и это говорит о чем? Что рано или поздно придется все-таки брать кредит и восстанавливать дома, да?
Да, придется обеспечивать источники финансирования, доступные источники финансирования, и при том, я бы сказал, наверное, где-то не надо будет демократического решения, потому что если стоит угроза пожара, то я прошу прощения. Да. У меня, допустим, один дом, пришла пожарная инспекция и требует восстановления определенного оборудования пожарной безопасности, которое там по проекту было, но оно изношено, не соответствует и так далее. Достаточно сильное вложение. Один дом подписался, а второй категорически отказывается. Но чем это закончится, я не знаю. То есть каждый год мы им предлагаем, мы со своей стороны, как управляющие, все подготовили. Ну, закончится, а пожары-то случаются.
Кстати, вопрос, да. Допустим, техническая экспертиза, которую нужно проводить и раз в год, и есть же вот эта углубленная техническая экспертиза дома, которую раз в 10 лет нужно проводить. Да. Если она показывает какие-то критические, точки у дома, которые надо незамедлительно решать эту проблему, но это требует денег, вы, как управляющий, допустим, вы предлагаете дому, вы не можете действительно обязать, вы предлагаете сделать такие или иные работы. Если дом отказывается, зная, что надо вложить деньги, это ответственность жильцов, да, если что-то произойдет?
Это потом вопрос сложный, но чисто теоретически я скажу, что это потом между собой жильцы пострадавшие, и которые голосовали за это мероприятие, могут предъявить претензии к тем, кто пострадал, не пострадал, но проголосовал против. Да, они могут здесь...
А что, можно и в суд подать на таких жильцов?
Конечно.
Да, это, конечно...
Причем в суд подать не просто то, что они проголосовали против, а о том, что они своим решением причинили ущерб.
Ущерб.
Потому что это была необходимость выполнить законные требования.
А у нас были такие уже случаи, когда, допустим, жильцы отказывались выполнять какие-то работы, то есть не подписывались под какие-то работы, и потом происходили несчастные случаи?
Думаю, что да.
Но вы как вообще оцениваете наш жилой фонд? Он действительно уже до предела доведен?
Я не знаю, если мы говорим о жилом фонде постройки, допустим, условно говоря, там, 69-го года и по 89-й год, я считаю, что сама строительная часть, да и все экспертные заключения, вплоть до тех исследований, что провело Министерство экономики, показывают, что сама конструкционная часть стабильна и может еще служить достаточно долго. То есть там никакого износа нету.
Но коммуникации, да?
Нужно менять, конечно, естественно, нужно менять коммуникации, нужно ухаживать за той же строительной частью, делать там периодические ремонты крыши, надо делать периодические ремонты межпанельных швов и так далее. Но все это, сама конструкция стабильная и по тем же заключениям, которые можно найти экспертизы на сайте Министерства экономики. Так что я считаю, что этот жилой фонд, он, конечно, не люкс-класса, но как экономичный, он может еще служить долго и упорно.
Но если облагораживать эти здания, конечно, да, содержать их в порядке, и, как говорится, саму территорию тоже в порядке, то вполне можно в них...
Конечно, давайте говорить так. В конце концов, деревянные постройки, у них там считается срок службы 25, максимум 50 лет, они стоят по несколько сотен, если за ними ты ухаживаешь.
Да, да. На одну секунду прервемся.
Территория права на Латвийском радио 4.
Да, это программа «Территория права», в студии Юлия Петрик. И сегодня говорим о законодательных изменениях по поводу управления жильем и порядке оплаты долга за квартиру при продаже недвижимости. И также обсуждаем другие коммунальные вопросы. У нас в студии гость, председатель правления жилищного кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. И напоминаю, что ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, вы можете задавать через наш сайт LR4 в интернете в графе «Написать в студию». Ну, кстати, продолжая тему управление жильем, и также вопрос, кому принадлежит собственность. Тут на днях парламент принял в окончательном чтении поправки, которые касаются завершения приватизации жилых домов. Да? То есть, что это за проблема? То есть, у нас до конца не была завершена приватизация. И сколько у нас таких домов, которые...
Ну, мы с вами только что об этом говорили. То есть, это практически все дома под РНП.
Это та самая проблема,
где собственники не собрались и не приняли на себя... Понимаете, ведь тут есть такой нюанс. Вот если сейчас мы говорим... Дом плохо обслуживается, в доме недостаточно работает коммуникация, еще что-то. Кто виноват?
Управляющий?
Нет.
Нет.
Собственник, который выбрал себе такого управляющего.
Управляющего, да.
А если ты вообще не выбирал, но нравится, не нравится, как известная пословица, терпи. То есть это именно об этом. Это первое. Второе, это, еще раз повторю, это такое... Хроническое игнорирование требований закона о приватизации жилого фонда, о том, что собственники должны были собраться и заключить договор управления с каким-то юридическим лицом. Они этого не выполнили, значит, сейчас их принуждают выполнить закон. В-третьих, я напомню, что в свое время был аудит, по-моему, счетной палаты, не счетная палата, как у нас называется, в общем...
Государственного контроля.
Да, госконтроля, о том, что, в принципе, самоуправление... крупных городов занимаются несвойственной им работой, это управлением жилого фонда, организация управления жилого фонда. Это не является сегодня такой вот функцией, которая требует вмешательства самоуправления. Социальная поддержка – это другой вопрос. Самоуправление – это вполне конкурентная среда, которая вполне может быть освоена частным капиталом. Поэтому и была рекомендация тоже это завершить. А для этого нужно просто... разрубить этот узел, что если ты не идешь на собрание, если ты не голосуешь, значит, тебя назначат.
Ну, то есть получается так, что процесс приватизации завершается тем, что собственность заносится в земельную книгу и назначается управляющий. Да? То есть, вот...
Собственники выбирают
управляющего. Да, управляющего.
Способ выбирают. Управления и выбирают управляющего и определяют, кто. Не обязательно при этом создавать юридическое лицо.
То есть могут сами, конечно.
То есть собрание собирается. Сейчас это довольно упрощенная схема. 51% голосов от меньшинства, кстати говоря.
Угу.
Они принимают решение, что вот нами будет управлять, допустим, то же самое РНП, так оно и остается. Но на таких-то условиях РНП, я уже видел, подготовила новые договора. И это уже будет частное отношение между частной компанией.
Ну, а как вы считаете, это более выгодно самим жителям, когда, собственно, они вот этот процесс регулируют? Ну, конечно же, наверное.
Ну, я не знаю, насколько они сами регулируют, но вопрос в том, что есть, понимаете, я бы сказал так, здесь вопрос не выгоды, здесь вопрос в соблюдении закона.
Закона, да. Хорошо. Ну, и вот, кстати, по поводу тоже вот приватизации, РНП, вот я видела в нескольких чатах на Фейсбуке, люди спрашивают, что делать, советы спрашивают. Значит, РНП высылает предложение собственникам квартир выкупить землю под домом, если земля не принадлежит дому, то есть вот как раз тут та принудительная аренда. Мы знаем, что сейчас есть возможность выкупить эту землю, но, опять же, люди не очень-то спешат в этом вопросе.
Ну, я бы сказал так, здесь два вопроса. Во-первых, это закон о принудительном прекращении
раздельной собственности.
Там есть один вопрос, который очень актуален на сегодняшний день. Если участок земли у собственника большой, либо он маленький, то, как правило, у такого дома нет определенного функционально необходимого, то есть границ функционально необходимых земельного участка. Этих границ нет в силу объективных причин, не разрабатывалось. Там собственник назначал еще что-то, но это не закреплено нигде. Поэтому если сегодня первая стадия этого процесса заключается в чем? Что мы, собственники, должны высказаться, что они хотят рассмотреть вопрос о принудительном выкупе. И если они такое решение принимают, оно бесплатное, просто решение, сколько стоит собрать собрание, столько это и стоит, передается в Рижскую думу, дальше, согласно этого закона, Рижская дума, ну и Рижское или самоуправление обеспечивает очень большой комплекс работ. То есть по определению функционально необходимого участка земли, это связано с тем, что кроме того, что это просто будут топографические границы или планировочные границы, после этого нужно сделать топографию, после этого нужно поменять кадастры, все записи, нужно вычленить этот участок из других участков и так далее. Это колоссально, это большая юридическая и землеустройство, работа по землеустройству.
Но, по-моему, это государство это оплачивает, да?
Да, это оплачивает государство и самоуправление. И когда вся эта работа закончится, то на тот момент, когда все будет выделено и уже пройдет все необходимые инстанции, причем, я подчеркиваю, это все бесплатно. Дальше каждому собственнику присылается проект, что вот ваш функционально необходимый участок земли такой-то, тебе принадлежит там такая-то идеальная часть, и предстоит заплатить столько-то, когда государство само и оценивает эту землю. И дальше уже начинается следующий этап. Собственники квартир принимают решение, будут они выкупать или нет. Это собранием решается. Но что будет, если сейчас пропустить этот этап? Подчеркну, что на сегодняшний день эти отношения между собственником земли и собственниками квартир регулируются законом. Там определена предельная ставка, стоимость аренды и так далее. Долго государство искусственно все это в таком вот каком-то нерыночном варианте не сможет обеспечивать.
Это переходный период.
Да, это завершение, я бы сказал, переходного периода, потому что я могу подозревать, что если те, кто не воспользуется сегодня своим правом выкупа, по крайней мере, они получат в качестве результата, если примут решение о начале процесса законодательства определенный функциональный участок земли, и не будут спорить дальше с собственником земли, сколько им надо платить, но государство в какой-то момент откажется дальше от регулирования вопроса аренды. У вас была возможность выкупить эту землю и урегулировать вопрос. Но вы не хотите, это ваш свободный выбор.
Но было же решение суда?
Ну, опять-таки, Конституционный суд каждый раз решает очень так. Он требует обоснований, скажем, ну, там есть... Я не хочу углубляться, там есть вопрос такой, что сегодня в законе есть эти 4%, а завтра их может не быть.
Ну да, то есть пока это
право
выгодно.
Это право решить в любой момент, сколько будет, свободно или 6%, или 20%, или вообще как. Но я думаю, что все идет к тому, что либо вы урегулируете свой вопрос, либо вы получите по полной программе. Правда, это будет не очень быстро, так что обычно, когда они говорят сегодня, то люди не боятся.
Ну и, как мы с вами до эфира говорили, продавать такую квартиру тоже проще. Люди всегда с большим удовольствием покупают жилье, которое стоит на собственной земле.
Собственно говоря, на рынке чувствуется, что если дом реновирован и стоит на собственной земле, то эта квартира уходит легче и быстрее. Я не скажу дороже, там не могу оценить, но легче и быстрее точно.
Ясно, спасибо. Ну и мы еще успеем один вопрос обсудить. Это касается коммунальных проблем, и это вопрос счетчиков. Да? Ну, мы уже об этом говорили, но сейчас все законодательные изменения не двигаются к тому, что у нас с 2027 года должны быть установлены счетчики дистанционного считывания воды горячей. В первую очередь, да?
Да.
И вы считаете, это все-таки решение проблемы, ну вот разницы показателей по дому, показаний воды?
Я скажу так, если мы говорим о разнице показаний, то это я не считаю, у меня есть факт. У нас 6 домов эксплуатируется уже 5 лет с таким вот способом считывания. Это сняло практически все проблемы.
Именно дистанционное считывание, да?
Именно то, что мы создали на каждом доме. Давайте говорить так, что на самом деле эти счетчики, которые в квартирах, юридически они не совсем счетчики, потому что они не являются предметом для коммерческого учета. Предметом для коммерческого учета является счетчик на доме. И вот это вот, и вообще, в принципе, чисто инженерно, у вас, если 60-квартирный дом, 120 счетчиков, совместить показания 120 счетчиков с показанием одного счетчика, это, ну, инженерно эта задача практически нереализуема. То есть особенно с высокой точностью. Значит, соответственно, всегда будет разница, она объективна. Весь вопрос в ее величине. И вот здесь мы пошли по пути такому. Мы создавали на доме, не ставили не счетчики, а это создавалось как система пропорционального учета потребления воды. То есть эти счетчики, это в один момент практически в доме были установлены всем одинаковые счетчики, всем новые. Ну и в том числе они имели функцию дистанционного считывания. Тогда обеспечилось, что у всех единообразные приборы, которые имеют одинаковую характеристику, установлены одними руками, что тоже немаловажно. И следующий вопрос, то, что показания считываются в один момент у всех. Внизу в счетчик, в подвале, и здесь считывается. И, собственно говоря, когда эту систему внедрили, то разница по воде не превышает 5-6%.
И ну, это близко к нулю, скажем так.
Ну,
да?
это вполне объяснимая разница, скажем так. И второе, теперь я уверен в том, что у меня в доме все в порядке. Если начинается отклонение от этого ошибки, то мы в первую очередь грешим на Рига Суденс. И, как правило, эти счетчики Рига Суденс, они имеют тенденцию начинать чуть-чуть
тоже погрешность
уплывать, да, увеличиваться погрешность, причем не в лучшую сторону, как правило. Поэтому это обеспечивает, во-первых, достаточно стабильное распределение воды. Во-вторых, нельзя забывать о процессе управления. Сбор показаний счетчиков, когда бумажки тебе приносят. Эти бумажки нужно прочитать, ввести. Ошибается человек, когда снимает, ошибается человек, который вводит. Все это,
то есть человеческий фактор тоже надо учитывать.
Тоже,
да?
И потом кто-то снимает 20-го числа показания, кто-то 2-го. В общем, здесь все это исключается. И в связи с этим все возможные такие широкие ошибки исключаются. Дальше, в связи с тем, что мы устанавливаем систему, мы определяем параметры не работы одного счетчика, а параметры работы системы. Поэтому мы можем определить, и у нас в кооперативе в решении собственных написано, что если ошибка превышает там 11%, то тогда должны предприняты меры. Это первое, это поиск внешнего фактора, это счетчики Рига Суденс. Если они не виноваты, то дальше нужна будет проверка счетчика. Но здесь вот эти планки, обязательная верификация раз в 4 года, этого нету. То есть это исключается. Потому что сама система пока выдает небольшую ошибку, и она будет выдавать небольшую ошибку, потому что все счетчики тоже стареют примерно одинаково.
Ну, здесь нужна действительно вот эта вот единовременная установка всех одинаковых счетчиков по всему дому, и тогда это будет работать.
Да.
Ну и вот, кстати, как нам вот ранее министр экономики говорил, что вот эта система хороша, вот дистанционная, для тех домов, у кого есть большая разница в показателях, то есть где вот есть вот эти вот большие потери воды, вот для них хороша вот эта дистанционная система считывания.
Ну, вы знаете, я бы сказал, так она хороша везде, потому что это еще колоссальные, это, как я говорил, трудозатраты на вот обслуживание, ну, вот учет это, введение в программы и так далее. Но на самом деле я бы не связывал столько с разницей показаниями. Да, там эти счетчики хороши еще чем? Тем, что они своевременно сами сигнализируют о том, что он неисправен, допустим. Это, или на него было осуществлено воздействие, если такое было. Ну и, кроме того, современные счетчики еще ты можешь получить дополнительную услугу. Если у тебя начинается нетипичный расход воды, то тебе счетчик может прислать СМС, что у тебя что-то, парень, там в квартире не так.
То есть где-то что-то сломалось, поэтому
счетчик протекает что-то. Ну, допустим, я знаю, что у коллеги там заклинило спускной механизм унитаза, у него 100 кубов за день натекло.
И счетчик умный, он как бы дает...
Счетчик там на второй-третий час начинает сообщать, что у тебя постоянный расход, тут чего нет. То есть там есть нюансы, там это связано с дополнительным программным обеспечением, но эти вещи возможны. Но самое главное, это то, что это должно быть системой, раз, с которой определяются параметры, и второе, это должно быть сделано одномоментно. Тогда это решает вопрос.
Но это нужно устанавливать как на горячую, так и на холодную? Или можно все-таки что-то одно?
В принципе, у нас нету горячей воды.
Нету, да. У нас есть подогрев воды.
У нас есть подогрев. Дело в том, что у нас счетчики учитывают только объем воды, который вытекает из горячего крана или из холодного.
Да, да.
Поскольку тот документ, куда вписали эти требования, это документ об энергоэффективности, как правило, Кабинета министров, ну, соответственно, они и написали горячую воду. Хотя нужно ставить и туда, и туда.
А у нас есть вопрос от слушателя. А чем вы можете объяснить возможную разницу в 5% при удаленном считывании?
Погрешностью приборов. Системы не, нету идеальной системы. В свое время, когда я работал на производстве, когда мы говорили, что у нас будет абсолютная герметичность прибора, нас увольняли. Тех, кто говорил, инженеров, которые говорили, что будет абсолютно. То есть погрешность, она всегда будет. Она рассчитывается, но 5% тоже это...
Есть. А сейчас вот в среднем сколько потери воды в домах? Вы говорили, где-то 10%, да?
Ну, у меня где-то, в зависимости от дома, 10-12 максимум. Это без...
Но... А есть дома, где больше?
Наверное.
Да, ну, бывали случаи раньше же у нас...
Ну, я знаю, что жалуются. Да. На самом деле, я знаю, что очень много жалоб было со стороны тех, кто живет в РНП. Не знаю почему, но там... Но, опять-таки, если у вас плохое состояние, у меня нормальное состояние трубопроводов. Если у вас плохое состояние трубопроводов, то лопнула труба, очень быстренько натекает.
Угу. И даже не виноваты жильцы, да? То есть, вот,
ну, так не виноваты. Они... Если они не оплатили ремонт труб, как они не виноваты?
Ну, да, ну, я имею в виду, что протечка идет как раз где-то, может быть, в подвале.
Ну, может быть, в подвале, может быть, не дай бог, если стояк лопнет, это...
Ну да, да, понятно все. То есть мы можем даже не знать, где вот протекает вода, думать на соседа, а на самом деле это в подвале.
Это потом, ну, разные варианты, но как-то мне меньше всего приходилось сталкиваться с воровством. Воровство обычно можно выявить это в квартирах, которые сдаются в аренду. Угу. Это такие риски, точки риска, где арендатор просто-напросто сдает по одному кубу, и вроде бы все сдается, все.
Ну да. Ну или какая-то подпольная прачечная. Да. Ну да, бывают разные, конечно, ситуации. Что ж, спасибо большое. У нас программа близится к завершению. Но я надеюсь, мы обсудили достаточно много сегодня вопросов, которые касаются как закона о жилищной собственности, об управлении жильем, так и обсудили коммунальные вопросы. В частности, поговорили о введении с 2027 года новых счетчиков дистанционного считывания воды. Спасибо большое. В студии у нас был Сергей Сидорко, председатель правления жилищного кооператива БАКа-2. Спасибо вам большое. И это была программа «Территория права». Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
Нормы, законы, принципы. «Территория права» на Латвийском радио 4.